Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леша, привет.
Доброе утро.
Свежее утро на радио «Спутник» начинается, но, к сожалению, с новостей, которые не могут не вызывать других чувств, кроме беспокойства. В результате несогласованной акции протеста власти Подмосковья закроют общежитие для мигрантов. Народный сход организовался после убийства пенсионерки в селе Бужаниново. По горячим следам были установлены подозреваемые. По словам представителя Следственного комитета Российской Федерации, ими оказались граждане соседних государств.
Да, не уточняется, каких именно. Известно, что это двое мужчин 88-го и 84-го годов рождения. 13 сентября на нескольких подмосковных порталах средств массовой информации появилось, значит, сообщение о том, что вот в этом селе Бужаниново Сергиево-Посадского района, да, была изнасилована и убита женщина 67 лет. Значит, издание опубликовали фото, которое, как утверждалось в СМИ, присылал сотрудник органов девушки для опознания. Ну и, в общем, после этого убийства... Да, и, кстати, в СМИ утверждалось, что предполагаемые убийцы задержаны, и они являются мигрантами. Ну и вот после того, как несколько, значит, этих сайтов опубликовали сообщение об убийстве женщины в селе Бужаниново, люди вышли к общежитию, в котором живут иностранные рабочие. Общежитие местного предприятия «Эко-окна». Сообщается, что на этом предприятии работает много приезжих, и общежитие, в котором разместили этих приезжих, это выкупленное компанией бывшее здание администрации. Ну и вот, собственно, после народного схода, значит, выступил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев и в своих соцсетях написал, что мы прислушались к требованиям жителей Бужаниново. 14 сентября проведем встречу с собственником этого здания, общежития, и будем требовать его закрытия.
Директор благотворительного учреждения «Правый порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников на связи. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, ну вот после каких-то преступлений, которые совершают приезжие, трудовые мигранты или там не трудовые, это не столь важно, но вот поднимается очередная волна обсуждений, вот, насколько много криминала несут люди, которые, как нам говорят, нужны для того, чтобы делать много работы полезной для Российской Федерации. А есть и другая точка зрения, что на самом деле процент-то невысок, но просто это привлекает к себе внимание. Да, любое преступление, оно становится резонансным, привлекает внимание. И, в общем, примерно так же совершают иммигранты преступления в процентах, как и местное население, коренное, что называется. Вот ваша экспертная оценка какова? Действительно таков же уровень или он выше, ниже?
В своей экспертной оценке я могу опираться на статистику МВД России, по которой на сегодняшний день на территории России без документов, либо без надлежащим образом оформленных документов проживает порядка 800 тысяч мигрантов. Чем они занимаются? Платят ли налоги? Воспитывают ли детей? Либо же занимаются преступной деятельностью? Нам это неизвестно. Поэтому, конечно же, сход никакой не решит проблему с незаконной миграцией. Здесь нужно принимать уже крайние меры, заниматься вопросами депортации более активно. Особенно эта проблема актуальна для Московской области, где много строится сейчас объектов инфраструктуры, где мигранты так или иначе скапливаются, общаются между собой. Правоохранительные органы не всегда могут проконтролировать, чем занимаются мигранты, так как это национальная среда, и в ней работать очень сложно, в том числе и оперативным службам. А вот паспортно-визовые миграционные службы вполне могли бы усилить работу и избавить россиян от нежелательных соседей, которые занимаются преступной
деятельность. Олег Владимирович, можно, извините, я перебью вопрос. Вот вы говорите о том, что 800 тысяч, может быть, и больше, да, потому что, ну, не всех же можно учесть, тем более люди, которые нелегально находятся. Вряд ли они платят налоги, это я уж от себя скажу. Ну, что, с какой стати им платить налоги, если они в тени находятся? А вот там полиция или другие правоохранительные органы не всегда, вы говорите, могут проконтролировать. А вот какая-то низовая коррупция, она на эти процессы влияет, когда просто, ну, работодатели, которым выгодно иметь, условно говоря, дешевую рабочую силу, нелегальную, они просто покупают нужных чиновников или правоохранителей, и все нормально. Вот насколько это явление распространено?
Это одна из проблем, которая на перспективу будет решаться, так как сейчас депутатами Государственной Думы готовится новый законопроект, который позволит сотрудникам правоохранительных органов более качественно работать с миграционным сообществом, да и вообще с мигрантами в целом. На мой взгляд, все же необходимо больше репрессивных мер, когда мигранты понимали бы, что в случае совершения административного правонарушения и уж, не дай бог, уголовного, они будут депортированы на родину, у них не будет возможности зарабатывать, кормить свои семьи должным образом. Это будет хорошим таким триггером для общественного порядка в Российской Федерации.
Олег Владимирович, вы знаете, у меня возникает следующий вопрос. А с какой стати, в общем-то, власти Подмосковья должны разгонять это общежитие? Ну вот там были мигранты, но среди них оказалось два негодяя-преступника, которых по оперативным, по горячим следам удалось задержать. И, значит, образовался народный сход. Ведь он не носит такой конструктивный характер, да? Это эмоциональная абсолютная история. Она понятная, объяснимая, так сказать. И, ну, здесь не может там вызывать какого-то отторжения. Все понятно. Но власти вместо того, чтобы пообщаться и разъяснить, например, да, напомнить, что последние самые жуткие преступления, связанные там с убийством и изнасилом детей, совершались, так сказать, нашими согражданами, а никакими не мигрантами. Власти идут на уступки народному сходу и говорят, все, мы расселим это общежитие. А это что, решит проблему, что ли, расселение? Но они будут, если там есть какое-то количество преступников, они будут расселены, так сказать, в других местах. Это что, да, как-то оградит нас от совершения ими преступлений?
Да, Олег Иванович, я только единственное добавлю, вот, Леш, прокомментирую твой комментарий.
Да, вопрос
в нашей стилистике. Да, но дело в том, что мы не знаем, просто пока не знаем, а были ли какие-то другие инциденты, связанные с людьми из этого общежития. Мы этого просто не знаем. И поэтому этот народный сход может быть основан не только на этом убийстве, а еще на каких-то других случаях. И тогда, в общем, ну, видимо, надо тоже к населению прислушиваться. Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, как быть?
Да, ваша точка зрения, она вполне мне понятна. Она тоже заслуживает внимание, ведь много мигрантов, которые приезжают в Россию добропорядочно жить, работать, получать образование, получать в последующем гражданство, а есть и откровенные преступники, бездельники, которые не нашли места у себя на родине и ищут лучшей жизни в России. Я получаю информацию также в основном из сети интернет, и пишут граждане в пабликах, что случаи такие были уже не раз зафиксированы в этом районе, что мигранты нападали на детей, приставали к детям. Невозможно было пройти со станции в поселок без пристального внимания чьих-то глаз. Это, конечно же, раздражало коренное население. Но в то же время люди готовы были мириться, пока события не перешли Рубикон и пока гражданка России не была зверски замучена и убита в последующем.
Олег Владимирович, не уходите с линии. Небольшая пауза, еще одна тема. Задержан последний сбежавший из Истринского изолятора. Во время задержания Александр Мавриди оказал сопротивление. Был он обезврежен, доставлен в территориальное подразделение Следственного комитета.
Да, в общем, обнаруживали его в районе Митина на улице Дубравной. Это Москва. Сбежавшего удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц, сообщается. Коротко напомним, значит, Александр Мавриди стал известным после того, как его задержали как подозреваемого по делу об убийстве Владимира Маругова, колбасного короля, в кавычках.
Ну, в кавычках, да.
Да, конечно. Берем это словосочетание.
Подмосковье это
да,
было.
И вот в ночь на 6 августа из Истринского ИВС сбежали 5 человек, все уроженцы Молдавии, Иван Цуркану, Мавриди, вот тот, которого задержали накануне, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. После того, как они сбежали, но там следствие до сих пор ведется, но надо сказать, что о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега возбуждены 2 уголовных дела, 2 сотрудника ИВС арестованы. По данным следствия, один из, значит, из них умышленно отключил камеры видеонаблюдения в коридоре ИВС и те камеры, которые направлены на помещение дежурной части. В общем, дежурные оставили открытыми кормушки, вот эти дверцы камер для передачи продуктов питания, что позволило 5 заключенным совершить побег. В общем, задержан еще временно исполняющий обязанности начальника Истринского ИВС. Ему суд назначил там запрет ограничения.
Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, вот месяц этот человек находился в бегах, ну, еще раз повторим, что это преступники серьезные, да, и все-таки его поймали из-за камер видеонаблюдения. Да? Ну, вот что это значит? Это значит, что как-то правоохранители не доработали, а может быть, наоборот, они сработали эффективно. В силу того, что все камерами буквально утыкано, облегчает ли это работу, собственно говоря, полиции и прочим спецслужбам?
Безусловно, новейшие средства видеокамер – это технический прогресс, который позволяет сотрудникам правоохранительных органов в кратчайшие сроки задерживать и обезвреживать самых опасных преступников. Конечно же, преступление имело и человеческий фактор, о чем мы с вами и говорим, когда сотрудники ИВС фактически сделали все возможное для того, чтобы этот побег состоялся, но оперативные службы, я считаю, в разумные сроки в виде месяца работы задержали всех преступников и теперь ждут новые тюремные заключения их, соответственно, значит, и новые уголовные дела.
А сколько им дадут?
Вот я прошу прощения, да. Есть ли понимание самого механизма? Ну, давайте я выскажу свое, так сказать, предположение, да, чтобы здесь обезопасить. Вот если имел место, если, вот давайте предположим, некий сговор, так сказать, или коррупционная составляющая. Ну, просто предположим, ради фантастики, такой фантастический сценарий, что вот эти преступники договорились с сотрудниками СИЗО. Как этот механизм работает? Я не понимаю, как они могли договориться.
Ну, они же в контакт в словесный вступают.
Ну, вот давай
пообещать.
Да,
пообещать золотые горы. Как сбежал Салоник, да. Помните, в свое время?
Во-первых, надо рассматривать личности самих сотрудников правоохранительных органов, которые работают в СИЗО. Как правило, это те, кто не сгодились на охране общественного порядка в городе, либо негодны по состоянию здоровья в работе оперативных подразделений. Те сотрудники, кто несут службу в СИЗО, либо же в ВВСах, они, как правило, слабо подготовлены, они не изучают нормативно-правовую базу, слабо владеют оружием, которого у них на службе, в общем-то, и нет. Поэтому все вот эти человеческие факторы, они негативно сказались на том, что эти сотрудники были склонны к совершению преступления, возможно, их уговорили. Слушайте,
как, я, было... Знаете, вот моя вот вопрос и, так сказать, цинизм моего вопроса заключался в следующем недоумении. Как их вообще могли взять на работу, если они, это мое оценочное суждение, так сказать, не понимают последствия того, что их же все равно разоблачат. Вот они отключили камеры. Они на что надеялись-то? Ну, то есть это надо быть полным идиотом, да, чтобы способствовать побегу в рамках системы исполнения наказаний и, так сказать, отключить камеры и надеяться, что тебя не застукают или не поймают.
Да, возникает вопрос, а уровень IQ
проверяют у них? Ну да, вот как они попали-то на эту работу?
Об этом мы сейчас и говорим. Конечно, в правоохранительных органах существует кадровый голод. Есть определенный некомплект. Ведь ВВС добровольно сотрудник вряд ли пойдет работать, который ранее работал в уголовном розыске, либо же служил в подразделениях охраны общественного порядка. Там, как правило, и собираются самые недотепы, которые обладают невысокими умственными способностями и которые склонны к совершению таких преступлений. Это случаи не единичные, они хорошо описаны в правоохранительной практике. Нужно дополнительное внимание, конечно, уделять этим сотрудникам, но теперь я надеюсь, что этот случай, он как бы был критически крайним, и многие подразделения изоляторов временного содержания будут укомплектованы сотрудниками, которые владеют в полной мере нормативно-правовой базой и в том числе отличаются высокими умственными способностями.
Вот это да очень важно.
Хотя бы средним.
Да, хотя бы средним. Спасибо. Директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников. Президент России Владимир Путин встретился с Башаром Асадом, главой сирийского государства. Лидер Арабской Республики прибыл в Москву с необъявленным визитом.
Вот
в ходе, бывает и так. В ходе переговоров Путин отметил усилия Асада по налаживанию диалога с политическими оппонентами для мирного урегулирования Сирийской Арабской Республики.
Значит, понятно, что Владимир Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах в качестве нескольких таких тезисов. Результаты выборов показали доверие граждан
за 90,
Арабской Республики
процентов,
к президенту Асаду. Консолидация всех сил в САР, Сирийской Арабской Республике, позволит стране встать на ноги. Но, правда, есть такие всякие неприятные вещи, например, очаги сопротивления со стороны террористов. Владимир Путин подчеркнул, что совместными усилиями Москвы и Дамаска нанесен удар по террористам, а армия Сирийской Арабской Республики, подконтрольная, естественно, Дамаску, Асаду, контролирует более 90% страны. При этом президент России отмечает, что очаги терроризма в Сирии до сих пор сохраняются. Ну и об экономике буквально два слова. Совместные усилия руководства обеих стран принесли результат в развитии, в экономических связях. И вот товарооборот между Россией и Сирией вырос 3,5 раза. Ну и коронавирус. Асад, конечно, поблагодарил Россию за гуманитарную помощь, содействие в борьбе с ковидом.
Политический аналитик Павел Шепелин на линии. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Петрович, а можно вот такими широкими мазками, как художник, описать ситуацию, ну, коротко, если позволите, я вот попрошу, описать ситуацию в Сирии, да, потому что она не очень широко представлена в информационном пространстве сейчас, ну, и создается ощущение, что все там вроде бы налаживается, Асад победил на выборах, набрав там огромное количество процентов, жизнь налаживается, политический диалог идет, ну, добивают остатки бандитов, да? Так ли это или как-то иначе?
Ну, вообще-то говоря, широкими мазками вы как раз все примерно и описали, что происходит.
Простите, да, но все-таки хотелось бы от вас услышать.
Нет, я, в общем-то, примерно так же и описал бы, в том смысле, что вот сирийская проблема, я просто обратил бы внимание за вот последние, за последние пару лет, наверное, да, она вошла в какое-то такое нормальное такое русло, да, без особых там порогов, бурлений, водопадов, то есть вот все идет как-то чин-чинарем, проблемы остаются, да, не решаются. Возможно, даже они не нерешаемые. Ну, я имею в виду, например, там проблема, связанная с Турцией. Я даже не Соединенные Штаты имею в виду, а турецкую, так сказать, вот эту нахрапистость, которую они проявляют на севере Сирии. Вот. И как-то такое ощущение, что все к этому привыкают или привыкли уже. Хотя, конечно, строго говоря, проблему решать надо. Да, то есть, но это уже зависит не от нас, я думаю, что это зависит от Владимира Путина, от его дара убеждения, так сказать, а он им обладает, договориться с Эрдоганом, чтобы все-таки... Ну, понимаете, тут вот какая история. Тут, поскольку там мир меняется, да, вот сложно разговаривать, мир меняется, но вообще как бы существует там вот такая вот все-таки концепция, что государства в их границах, которые зафиксированы в Организации Объединенных Наций, да, они должны существовать именно в этих границах. То есть тому же самому Эрдогану особо возразить-то против этого и нечего. Вот, поэтому он как-то вяло текущий этот конфликт сохраняет там по разным причинам. Но, тем не менее, есть возможность с ним разговаривать именно вот на, ну, как с человеком, который влияет там на регион, влияет не последнее слово у Турции на Ближнем Востоке.
Хорошо, вот, а есть ли понимание, почему необъявленный визит совершился именно сейчас? Мы же не можем, ну, это пожелание, да, какое-то. То есть очевидно, что у, так сказать, скоропалительной такой встречи есть какие-то, есть мотивация какая, какие-то предпосылки. В чем они могут заключаться?
Ну, во-первых, все встречи Путина с Асадом, я просто хотел бы напомнить, они все были внезапными. И причина-то понятна. Ну, например, ну просто грубо боимся, что самолет Асада будет сбит. Да, возможно, вполне. Вот поэтому все встречи, я думаю, и впредь, они будут внезапны, в необъявленных местах, и об этом общественность будет...
Ну да, это вопросы безопасности. Случилось. Павел Петрович, да, небольшая пауза, еще одна тема.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Запасы газа в Европе и США достигли самого низкого уровня. В случае ранней холодной зимы это может привести к дефициту топлива и росту цен. Кстати, цены-то и так растут.
Да, октябрьские фьючерсы уже подскочили в цене более чем на 5%, а в принципе в годовом исчислении цена на газ выросла на 106% в годовом исчислении, повторюсь. Значит, аналитики там бьют тревогу, понятно, никто еще не знает, какая будет зима и чего, собственно, ждать, но действительно в запасах минимальное количество газа. Много ли здесь политики, много ли экономики? Понятно, что, так сказать, кто-то даже указывает на Россию на завершение строительства «Северного потока-2». А вы что думаете по этому поводу, Павел Петрович?
Ну, я-то думаю, что «Газпром» прекрасно приноровился к новым условиям, а инициатором был не «Газпром», да, вспомните, сколько судов там прошло, когда цена на газ была достаточно низкой в то время, на спотовых рынках она была ниже, чем в контрактах. «Газпром», по-моему, спокойно дождался, во-первых, он, да, он научился, ему, по-моему, вошел во вкус действительно продавать газ по спотовым ценам, и тут, мне кажется, «Газпром» продемонстрировал, что напрасно некоторые страны настаивали именно вот на таком порядке, порядке образования цены, потому что газодобывающая компания, такая тем более крупная, как «Газпром», она в состоянии влиять вообще-то на ценообразование именно на спотовых рынках. И вот сейчас, по-моему, в полной мере это продемонстрировано. Здесь, конечно, есть еще и ну, возможно, там основной интерес «Газпрома» – это все-таки продвижение «Северного потока-2». С ним будем с этим сертификацией и внедрением в эксплуатацию. Безусловно, будут проблемы. Американцы сдали назад, но они не успокоились.
Да, если можно, коротко такой вывод сделаем.
Ну, вывод, мне кажется, «Газпром» все-таки добьется того, что «Северный поток-2» будет сертифицирован как можно быстрее.
Спасибо большое, спасибо. Политический аналитик Павел Шипилин. Да, ну новость какая-то с душком. Издательство «Просвещение» бесплатно поменяет учебник, в котором оказалась ссылка на порно-ресурс. В ближайшее время издательство расскажет о формате и механизмах обмена.
В общем, вчера эта история, конечно, облетела. Но учебник, в котором написан интернет-адрес, понимаешь, http://www и так далее. Ну, он
это
написан,
и есть ссылка, да?
Да, он написан четвертым кеглем, понимаешь? Это надо разглядеть, постараться разглядеть, так сказать.
У шестиклассников хорошее зрение.
Они так пристально не смотрят в учебники,
не знаю, не кажется. Знаю, смотря кто. Но нашли же, слушай.
Нашли родители.
Ну, родители.
Нашли родители. В общем, действительно, в учебнике по английскому языку для шестиклассников появилась фотография с, так сказать, с вот этой строчкой с адресом. Учебник напечатан британским издательством Express Publishing и российским просвещением. Ну и ссылка помещена на одну из карточек в разделе учебника «Who are you?» «Ты кто? Кто ты?» Да, и ведет на сайт под названием «Лучший телефонный номер для куколд-секса». Вот, ссылка встречается в учебнике, изданных в 2008-2014 году. Речь идет о том, что никто с 8-го года, сколько лет прошло, понимаешь,
да, ты? 13 лет.
Да, никто не замечал.
Целое поколение выросло.
Да, на лучшем телефонном номере для кукол-секса. И никто не обращал внимания, а тут, значит, все просто сошли с ума. Но да, издание, естественно, говорит, что проверка началась и поменяет учебники.
Спасибо большое, Илья Харламов и Алексей Тимофеев.